Чуть позже, когда мы с Эроном вновь стояли на аллее и с наслаждением курили, на его лице вдруг промелькнуло выражение не то удивления, не то озабоченности. Едва заметным жестом он указал мне на дорогую машину, только что подъехавшую к обочине. Из машины выбрались новые посетители, белые. Молодой человек весьма приятной наружности и строгая с виду женщина в очках с тонкой оправой. Они сразу поднялись по ступеням, намеренно не обращая внимания на болтавшихся поблизости зевак.
«Это белые представители Мэйфейров», — едва слышно произнес Эрон. «Нельзя, чтобы они меня здесь заметили».
Мы поспешно удалились по садовой тропинке, ведущей к задней половине дома, и остановились в тени, преградившей нам путь великолепной глицинии. «Что это значит?» — спросил я. «Зачем сюда явились белые мэйфейры?»
«Очевидно, они сочли это своим долгом», — прошептал Эрон.
«Право, Дэвид, веди себя потише. Все без исключения члены этого семейства в той или иной степени наделены сверхъестественными способностями. Ты же знаешь, я упорно, но безуспешно пытался установить с ними контакт. Не хочу, чтобы нас здесь видели».
«Но кто они?» — настаивал я. Я знал о существовании пухлого досье на мейфейрских ведьм, которое в течение многих лет составлял Эрон. Но для меня, как для верховного главы, история клана Мэйфейров была всего лишь одной из тысяч других, хранящихся в архивах Ордена.
«Семейные адвокаты», — приглушенно сказал он, пытаясь скрыть раздражение, вызванное моей настойчивостью. «Лорен Мэйфейр и молодой Райан Мэйфейр. Они ничего не знают ни о ведьмах, ни о колдовстве, здешнем или городском. Им известно лишь, что эта женщина их родственница. Мэйфейры никогда не уклоняются от исполнения семейного долга. И тем не менее я не ожидал, что они сюда явятся».
Он вновь попросил меня помолчать и не попадаться на глаза вновь прибывшим. И тут из дома до меня донесся голос Мэрик. Я подошел поближе к разбитому окну гостиной, однако не сумел разобрать ни единого слова. Эрон тоже прислушался, и тоже безрезультатно. Вскоре белые мэйфейры покинули дом и уехали на своей шикарной новой машине. Только тогда Эрон поднялся по лестнице. Через комнату проходили последние скорбящие. Остальные, отдав дань уважения, толклись на мостовой. Я последовал за Эроном в спальню большой Нанен.
«Сюда явились городские мэйфейры», — тихо сообщила Мэрик. «Видели их? Они хотели за все заплатить. Я сказала, что денег у нас предостаточно. Сами посмотрите, здесь несколько тысяч долларов. Гробовщик уже в пути, сегодня ночью мы будем читать молитвы над телом, а завтра состоятся похороны. Я проголодалась, хорошо бы перекусить».
Вскоре явился пожилой гробовщик, тоже из цветных, довольно высокий и абсолютно лысый. Он принес с собой прямоугольную корзину, предназначенную для тела большой Нанен. Что касается дома, то теперь он был предоставлен в распоряжение отца-гробовщика, очень старого человека, с кожей почти такого же цвета, как у Мэрик, и совершенно белым, мелко вьющимися волосами. Оба старика, одетые, несмотря на чудовищную жару, в строгие официальные костюмы, держались с большим достоинством. Они тоже считали, что в церкви Богоматери Гваделупской должна состояться римско-католическая месса. Но Мэрик, в который уже раз, терпеливо объяснила, что большой Нанен месса не нужна. Поразительно. Но все проблемы как-то сами собой быстро разрешились. Затем Мэрик подошла к секретеру в комнате крестной, вынула из верхнего ящика сверток в белой ткани и жестом пригласила нас последовать за ней.